Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за пробками в Москве. В этом часе в рамках программы «Своя правда» одну тему будем обсуждать. Вы смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Можно слушать по радио. Да, это можно. В Москве и Московской области FM 94.8. Но в интернете, вот я вам сказал, три варианта. Причем один из этих вариантов нужен вам еще и с точки зрения голосования. Точнее, двух голосований, которые мы будем проводить в течение сегодняшнего вот этого ближайшего часа. Премьер Великобритании Лиз Трасс на Генеральной Ассамблее ООН, это я тему заявляю, заявила, что России никто не угрожает. Она не единственная, кто говорила о том, что никто не угрожает России. Президент США Джо Байден заявил, что ни одна страна России не угрожала. Путин говорил, что угрозы есть. И мы спрашиваем вас, видите ли вы внешнюю угрозу Российской Федерации? Еще и отталкиваясь от вчерашней темы, которую обсуждали, от опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которому каждый второй только видит, или наоборот, каждый второй не видит внешние угрозы. Да, серьезная угроза, да, но это обычная ситуация, то, что можно назвать внешней угрозой. Нет, не вижу. И вообще не знаю, что это такое. И еще мы задаем вам вопрос. Есть такое в английском языке понятие current mood, то есть, ну вот, нынешнее ощущение прямо сейчас. Как вы оцениваете настроение? Какие ощущения в связи с происходящими событиями? У вас тут 6 вариантов ответа. Я воодушевлен тем, что происходит. Я оптимистично настроен. Я спокоен. Я опасаюсь того, что происходит. Я боюсь того, что происходит. Мне все равно. Вот голосование запустили, очень активное голосование, но у нас впереди еще 50 минут, поэтому вы не опоздаете в любом случае. Параллельно следим за срочными сообщениями. Минтруд объявляет, что такое это универсальное пособие, которое вводится с 1 января 2023 года. Универсальное пособие на ребенка по нуждаемости, в зависимости от нуждаемости, будет 7, 10, 500 или 14 тысяч. Направлено будет почти, нет, 1 триллион 700 миллиардов рублей на это универсальное пособие вводится. Ну, подробности еще в информационных выпусках, а мы, собственно, к внешним угрозам возвращаемся. И к нам присоединяется писатель, публицист и политолог Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, мы тут поставили вопрос на голосование. В нынешних условиях как вы себя чувствуете? Воодушевлены? Вам страшно? И так далее. Вот лично вы как сейчас себя чувствуете?
Ну, конечно же, немножко тревожно на душе, потому что любой нормальный человек понимает, что частичная мобилизация, военный конфликт, это, ну, ничего хорошего в этом нет. Другой вопрос, что нет иного выхода у руководства России, которое неоднократно и долго, может быть, даже слишком долго пыталось решить вопрос дипломатически, вот те самые минские переговоры и так далее и тому подобное. И даже в рамках СВО были попытки как-то договориться с теми, с кем договориться, очевидно, невозможно. Так что, ну, да, немножко тревожно.
Угрозу Российской Федерации, если да, то в чем она?
Ну, внешняя угроза Российской Федерации существовала всю историю и задолго до того, как началось существование нашего государства в нынешнем его форме. Советский Союз, Российская империя, Киевская Русь, как угодно, всегда была одним из ведущих геополитических игроков в мире, и, соответственно, всегда были противники, которые хотели нас ослабить, раздробить, уничтожить, ну и как высший политический пилотаж подчинить своей воле для того, чтобы использовать в своих интересах. Поэтому внешняя угроза для нашей страны существует всегда, просто в некоторые периоды она обостряется.
И вот сейчас, если я правильно вас понимаю, она обостряется, и если она обостряется, то в чем она сейчас?
Ну, смотрите, сегодня идут боевые действия на территории соседнего с нами государства, населенного, что, так сказать, очень обидно и жалко, ровно таким же народом, как и мы, то есть наши братья. И это государство декларирует своей целью уничтожение России как государства, русского как
Украина?
Как духа. Ну, конечно, конечно. Она всегда говорила о том, что Украина не Россия, о том, что Россия враг, о том, что необходимо Россию ослабить или уничтожить. Вы посмотрите, все, что говорит любой украинский националист или идеолог украинского национализма.
Ну, там же не все националисты.
Подождите, ну, а в Третьем Рейхе все были исключительно эсэсовцы? Ну, да. Конечно, нет. Происходит захват государства, после чего обычные нормальные люди, которые занимались бы тем, что пиво пили, сосиски бы ели, если о немцах говорить, то их одевают в военную форму, дают им оружие, отправляют на Восточный фронт и говорят, что они, в принципе,
могут... То есть внешняя угроза России – это Украина?
Ну, конечно, нет. Украина – это инструмент. Но сегодня именно этот инструмент направлен против нас. А находится он в руках наших извечных геополитических противников, англосаксов. Так что, в принципе, в этом смысле ничего не поменялось. Раньше была Польша этим инструментом, потом была Германия. Сейчас вот благодаря Горбачеву и Ельцину стала Украина. А смысл этого противостояния, он ровно такой же.
То есть, грубо говоря, когда Ли Страсс или там тот же Байден говорят, что нет стран, которые угрожают России, они говорят неправду.
Ну, если Ли Страсс поставляет стране, которая ведет боевые действия с российской армией, это не угроза Российской Федерации. Если Соединенные Штаты Америки постепенно, знаете, как лягушку варят в кипятке, поставляют все более мощные, все более дальнобойные вооружения режиму, который говорит о необходимости разгромить Россию, ну, это военная угроза или нет? Ну, конечно, это военная угроза. Я уж не говорю о том, что они начинают бряцать ядерным оружием, наши западные бывшие партнеры, и говорить о том, что если Россия что-то сделает, то вот они, значит, могут применить ядерное оружие.
Это прямая Смотрите, угроза. Сергей пишет, что Россия сама создала себе внешнюю угрозу, поддерживая расчленение Украины.
Ну, Сергей, видимо, пропустил кое-что. В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после чего вместо аморфной политической элиты, которая любила сосать двух маток ласковая, зарабатывая на российском газе и на торговле Западом, к власти пришли националистически настроенные элиты, которые зарабатывают на русофобии. Ну и после этого началось восстание людей на Донбассе. Не помогать им было невозможно. Так что мы реагировали на те угрозы, которые создал Запад, а не сами их создавали.
Тогда еще одно. 201-й пишет. Ладно, экономические угрозы. Тут более-менее понятно. Вы можете объяснить, как можно угрожать стране, у которой ядерная триада?
Можно.
Это как?
Очень просто можно угрожать ядерной стране, надеясь на то, что ядерная страна не применит ядерное оружие. Вот главная надежда. Вот Советский Союз был же ядерной державой? Был. Советского Союза нет. Как так получилось? Ну, потому что те угрозы, которые были реализованы, они не купировались ядерным оружием, и политическое руководство Советского Союза согласилось, а иногда, к сожалению, даже инициировало уничтожение своего собственного государства. Когда угроза не соответствует тому, что ну, как-то хотя бы теоретически можно называть применением ядерного оружия, тогда и начинается угроза суверенитету. Поэтому, к сожалению, угроза существует, именно поэтому президент в своем выступлении четко и ясно сказал, это не блеф, мы готовы применить ядерное оружие в случае необходимого защиты территориальной целостности, вот здесь очень важная формулировка, и народа России. Примерно через неделю референдум на Донбассе и в Херсонской и Запорожской области пройдет. Мы можем с вами с большой вероятностью его итоги предположить. И предположить дальше конституционную процедуру, которая пройдет быстро. Принять этих территорий в состав Российской Федерации. И будет новая реальность. Угроза Донбассу будет рассматриваться как угроза территориальной целостности России. Угроза Херсону точно так же.
Погодите, но ведь сейчас есть угроза Белгороду?
Есть.
Так.
Но, слава богу, по Белгороду стреляют чуть меньше. Вот это тоже очень важный вопрос. И здесь важно то, что Россия выносит за рамки каких-то гипотетических переговоров, хотя я не очень понимаю, где и с кем их можно вести, вопрос статуса Донбасса, статуса Запорожской и Херсонской области. согласно Конституции, собственно говоря, в которую будут внесены изменения в случае принятия территорий, любое обсуждение принадлежности этих областей является преступлением. Поэтому статус этих территорий просто не обсуждается. Угу. Так же, как сегодня не обсуждается статус Крыма. И тоже обратите внимание...
А по нему ведь стреляли, пишет Макс.
По нему стреляли. И наша задача сделать так, чтобы ни по кому и никогда не стреляли в ближайшие 100 лет. Вот это тоже очень важно. Обратите внимание, как Россия поднимает ставки вот в этом невидимом соревновании.
Это еще не максимальные ставки сейчас?
Нет, не максимальные. Вот в декабре Украина, по сути, Запад, который стоит и говорит от имени Украины, он мог согласиться с тем и дать гарантии о том, что Украина не будет принята в НАТО, ну и определенная военная машина Украины будет ослаблена или демонтирована. И все можно было остановиться. 24 февраля можно было вывести войска с территории Донбасса и тоже прийти к какому-то соглашению. А теперь уже минус две области, статус Донбасса не обсуждается, и это вот результаты политики Зеленского. Угу. Дальше условия будут только ухудшаться для Киева и для Запада. И мобилизация, она как раз свидетельствует о том, что Россия настроена самым решительным образом.
По поводу ядерного оружия. Вот я смотрю то, что наши слушатели пишут, пока мы с вами говорили, а один из вопросов выбрал. Предупреждающий тактический удар возможен, на ваш взгляд?
Я, как нормальный здоровый человек, очень не хочу развязывания ядерного конфликта. Но нам очень хочется, чтобы лидеры западных государств были тоже нормальными, здоровыми людьми, которые в конце концов поняли, что в России есть зона ее жизненных интересов. И сейчас они в эту зону активно вторглись.
Но они ведь не показывают, что они это видят. Следовательно, надо рассматривать и второй вариант.
Слова Путина «это не блеф» обращены, наверное, в большей степени к западным политикам, нежели чем к гражданам России. Думаю, что граждане России здесь как раз все понимают значительно лучше, чем политики Запада.
Спасибо. Николай Стариков, писатель, публицист, политолог, был с нами на прямой связи. Два голосования продолжаются у нас в телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово, латиницей. Первое, мы спрашиваем вас, видите ли вы внешнюю угрозу для России? Вот сейчас, в нынешних условиях. Да, серьезную. Да, обычная. Внешняя угроза, это сейчас только что Стариков сказал. Внешняя угроза всегда есть. Да, это обычная ситуация сейчас, ничего нового. Третий вариант, нет, никаких внешних угроз я не вижу. Есть люди, которые говорят, у нас в основном внутренние угрозы все и так далее. И четвертый вариант, я не знаю, это меня не интересует. Есть люди, которые на это не обращают внимания. И второй вопрос, мы спрашиваем, как вы свое собственное настроение в нынешних условиях оцениваете. Николай Стариков, если я правильно понял, выбрал вариант «опасаюсь». Он говорил о тревожности. У нас тут 6 вариантов. Воодушевлен, оптимистичен, спокоен, опасаюсь, боюсь, мне все равно. Очень активное голосование. Никогда такого не было. И вот опять. Опять действительно оно происходит. Еще 40 минут у нас впереди. 7373948. Телефон прямого эфира. Ужасный пример Хиросимы показывает, что такой удар позволяет максимально быстро закончить конфликт. Но тогда оружие было только у одной страны. Так угрожает России кто-то или не угрожает? 144-й. Там не с кем вести диалог. У них коробка передач без задней скорости. Полагает 144-й. Так внешняя угроза есть или нет? Она особенная или ее нет? Или она обычная, как это всегда было? Вот об этом же нужно. 7-3. Белгород обстреливают ненатовским оружием, ибо это чревато. Уточняет 893-й. 762-й пишет, Украина — это зона наших интересов. Мне казалось, это суверенная страна, сама принимающая решение. Но разве не могут быть в зоне интересов одной страны другие страны? Это где-то прописано, это тоже важно понять. Владимир Козин, член-корреспондент Академии военных наук, он с нами на прямой связи. Владимир Петрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Юрий.
Итак, России никто не угрожает? России всегда угрожают или России угрожают сейчас особенно? Про внешние угрозы мы говорим.
Да, России всегда угрожали, угрожают и очень сильно угрожают именно вот сейчас, в настоящее время. Кто угрожает? Соединенные Штаты, их союзники по НАТО, Великобритания, Федеративная Республика Германии, Италия, Франция, ну, что перечислять, 30 государств.
А сейчас я просто пытаюсь найти вопрос, сформулированный нашим слушателем, но это вот люди, которые говорят, а где, а вот, пожалуйста, Макс, а где доказательства, что реально есть такая угроза?
Пожалуйста. Смотрите, про кого мне рассказать? Про Штаты или про Великобританию?
Про всех.
Про всех? Ага. Ну, это проще. Но Соединенные Штаты, самый главный противник, враг номер один на Российской Федерации, всегда был после 1945 года и по сей день, поскольку в конце 1945 года был у них план применения ядерного оружия после того, как они использовали его в Японии против Советского Союза. 30 городов, Москва, Ленинград, Киев, должны были подвергнуться атомной бомбардировке. Повторяю, 1945 год. В середине 50-х годов они развернули тактическое ядерное оружие на территории четырех европейских государств, членов НАТО, и на азиатской части Турции, которая тоже вступила в альянс. Соединенные Штаты первыми создали триаду, стратегическую триаду, то есть межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые стратегические бомбардировщики.
Нет, подождите, а у нас не было ничего подобного, что ли?
Нет, минутку. Они первыми, а мы вторыми по всем этим показателям. Начали с бомбардировщиков, у нас вообще ничего не было. Но мы создали бомбардировщики. Начали создавать межконтинентальные баллистические ракеты первыми. Мы потом ответили. Потом появились атомные подводные ракетоносцы у них сначала, а потом у нас. Мы за пределами СССР на иностранных территориях никаких тактических ядерных вооружений не развертывали. Они, я повторяю, в середине 55-х годов, развернули и до сих пор держат, и не собираются их оттуда убирать.
Хорошо, вы знаете, а про Англию? Хорошо, давайте про Англию тогда.
Про Англию, пожалуйста. Англия, ядерный союзник Соединенных Штатов Америки, имеет атомные подводные лодки стратегического назначения. Ракеты поставили американцы, ядерную боеголовку разработали и сделали они, англичане. Англичане предоставили военно-воздушную базу «Фэрфорд» под посадку американских тяжелых бомбардировщиков, которые летают в воздушном пространстве в Европе, летают около Калининградской области со стороны Литвы, летают около Ленинградской области со стороны Эстонии. Ли Страст еще не стала премьер-министершей, а уже заявила о том, что она, если станет премьером, министром, она применит ядерное оружие. Многие не обратили внимания на то, какое ядерное оружие, тактическое или стратегическое. Очень просто. Тактическое ядерное оружие у британцев были во время Фолклендского кризиса, войной с Аргентиной. Сейчас тактического ядерного оружия у англичан нет, но стратегическое, то есть мадам Ли Страс грозила нам стратегическим ядерным оружием. А здесь...
Не, но подождите, стоп, секундочку, Владимир Петрович. Ведь они же сейчас говорят, уж если мы говорим только про то, что сейчас, они говорят, это же все от того, что вы начали специальную военную операцию.
Ну да. А операция когда началась? 24 февраля 22 года. А я историю эту для чего вам напомнил? Глубоких, как говорят, десятилетий тому назад. При чем здесь операция, если было давно это начато? Далее, с 2004 года, с марта месяца, британские самолеты средней дальности, носители ядерного оружия, размещаются на территории трех прибалтийских государств. Потом стали еще, к ним добавилась Польша. Вот, они носители ядерного оружия, сертифицированные только средней дальности, не тяжелые бомбардировщики. Это когда началось? Запомнили 2004 год?
Вы сказали,
год?
Да.
Вот читать. Да, что?
Вы сказали 2004, да.
Да, вот запомнили, все запомнили, слушатели. Вот хорошо, это когда было? Это было после уже нашей операции СВО? Нет. Так, еще пример привести.
Давайте про другое. Сейчас я буду читать вопросы наших слушателей.
Конечно, очень интересно.
Один из вопросов наших слушателей, вот вы сказали, что они завели себе страшное оружие, а у нас этого оружия не было, и мы всегда были вторые. Но если они такие плохие, почему пока у нас его не было, они бы тогда бы нас и захватили?
Ну, ядерным оружием вообще-то страны не захватывают. Бомбардируют, все, и уничтожают. Там жить невозможно. Как можно захватывать территорию, где был нанесен массированный ядерный удар, я не представляю.
Кстати, Игорь Иванов спрашивает, а что такое тактическое ядерное оружие сверхмалой мощности?
Сверхмалой мощности нет. Есть боезаряды просто малой мощности. Ну, я сейчас про малые, а потом дальше про тяло. Малые мощности – это боезаряды с ядерной начинкой, которые имеют мощность 5 килотонн и меньше. Что такое 5 килотонн? Это в 3 раза меньше как раз вот первой хиросимской американской атомной бомбы, которую сбросили в августе 45-го. К тактическим ядерным вооружениям относятся вооружения от нуля до 500 километров. Почему? Потому что следующий вид – это ракеты средней и меньшей дальности, мы их уничтожили с американцами, да. А меньшей дальности от 500 до 1000 км, средней от 1000 км до 5500 км, и все, что далее 5500 км, это стратегические ядерные вооружения. Почему только расстояние? Да потому что во всех советской или российско-американских договоренностях о сокращении СНВ, так, только один критерий принят во внимание – дальность доставки, дальность стрельбы. То есть определение СНВ известно. Определение тактического ядерного оружия не утверждено. Имеется на сегодня 7 различных определений. Тактическое ядерное оружие, оружие поля боя, нестратегическое ядерное оружие, ну и так далее. Опасность его заключается в том, что при определенных случаях тактическое ядерное оружие может выполнять стратегические задачи. Когда? Когда оно установлено на тяжелые стратегические бомбардировщики, которые летят на расстоянии 5500 километров. У американцев таких три типа бомбардировщиков. У британцев нет, но средней дальности есть. Вот. Переговоров по ТЯО никогда не было. Ни с одним государством, и в том числе между нами и американцами, и при СССР, и при Российской Федерации. Когда они будут, одному Богу известно, американцы отвергают три попытки начать с нами переговоры по, ну, скажем так, и оружию массового поражения, и другим. Сейчас скажу, какие.
Не-не-не, у нас с вами 40 секунд всего осталось, Владимир Петрович. Тогда коротко.
Ну, да, да. Значит, ТЯО не хотят, противоракетную оборону не хотят, ударные космические вооружения не хотят напрочь, даже близко. Понимаете, в чем опасность? Давайте следующую передачу, я с удовольствием отвечу на другие вопросы, тема очень интересная.
Спасибо. Владимир Козин, член-корреспондент Академии военных наук, был с нами на прямой связи. У нас два голосования продолжается. Тут, правда, сразу несколько человек написали, уж если нас хотели взять, при Ельцине можно было голыми руками взять, пишет 414, не брали, значит, никому Россия не нужна, сами себе бабайку придумали. Это вот я одного процитировал, не единственный он, кто это написал. Два голосования у нас продолжается. Мы обсуждаем внешнюю угрозу. Есть ли она для Российской Федерации? Острее ли, чем обычно она? Или нет ее? Голосование одно. Второе голосование. Ваше настроение в связи с происходящими вокруг событиями. Воодушевлены, оптимистичны, спокойны, опасаетесь, боитесь. Вам все равно. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 сентября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Спорим о внешних угрозах для Российской Федерации, отталкиваясь от заявлений, которые звучат в эти дни на Генеральной Ассамблее ООН. Вот премьер-министр Великобритании Ли Страсс сказала, что Российской Федерации никто не угрожает. Вот президент США Джо Байден сказал, что ни одна страна России не угрожала. Ну а Владимир Путин, президент Российской Федерации, как раз говорил о том, что внешние угрозы есть. Мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Спасибо за очень активное голосование. Первый вопрос: видите ли вы внешнюю угрозу Российской Федерации? А второй вопрос: как вы оцените свое нынешнее настроение в связи с происходящими событиями? Вот от воодушевлен до боюсь. Все варианты мы предусмотрели. Ну, конечно, не все, но большинство вариантов, как кажется, мы предусмотрели. 7373948. Да, пока вы дозваниваетесь. В городе пятибалльные пробки. Дальше нам обещают 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, за которыми мы тоже следим, появляются. Москалькова сообщила, что украинский омбудсмен посетил удерживаемых моряков. Это вот из срочных сообщений с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС продолжает про Эрдогана. Эрдоган намерен провести телефонные переговоры после того, как съездит в США. Он намерен по телефону поговорить и с Путиным, и с Зеленским. Это тоже срочное сообщение. Да, возвращаемся к теме. Да, прошу, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Юрий Викторович, ну что, свою многогрешную жизнь вспоминать не буду, а то отнимем час у Анастасии Янушко. Ну что, во-первых, НАТО создали не мы. Варшавский договор появился после того, как появилась НАТО, правда?
Ну это известная история.
И декларация об угнетенных народах тоже в 56-м году, по-моему, принимали тоже. А касалась она непосредственно Советского Союза. Но это бог с ним. Теперь более новенькое. Как называли на Западе чеченских боевиков? Повстанцами? Так вот, Закаев и Удугов до сих пор живут в Лондоне. И вся эта комарилья раз в год собирается в Брюсселе. И власти Брюсселя им организовывают охрану, дают помещение и даже частично оплачивают зал для их собраний. А они там решают, как бы побыстрее извести и Россию, и, господи, ну, неважно, и Чечню тоже. Это тоже полубеды. Паскаля Лами и Хавьера Солана вспоминать?
Ну, вспомните, почему нет? Не каждый помнит, к примеру, про Солану.
Про Солана. Ну, ладно, вспомню. Что они нам говорили? Господа дорогие, вы давайте вступайте в Евросоюз частями. Это не угроза Российской Федерации? Мы сначала примем Калининградскую область, потом мы примем Санкт-Петербург и область, потом мы примем Москву, а потом мы подумаем. Так что угроза — это не когда на вас нацелены какие-то дальнобойные орудия или висят над вами спутники.
Нет, подождите, Солана вот так сказала, и в чем угроза России?
В распаде России.
Ну подождите, это слова.
Юрий Викторович, это я скажу, это слова. Понимаете, а когда это говорит Хавьер Солана, это не слова, или он козел.
Ой.
Поскольку он не козел, а человек, значит, это не слова.
Хорошо.
Это бог с ним. Тут вот моя Санду недавно выступила. Все, кто поддерживает президента Путина, это феномен. Этот феномен надо уничтожить. Ладно. Собирается комиссия по безопасности в Европе в Конгрессе США. Вот летом. И принимают декларацию. О чем? О деколонизации России. Это не значит, что ее будут деколонизировать пушками. Это значит, что ее будут разваливать изнутри. А это, извините, не угроза России. Это больше угроза России, чем любая пушка, любое оружие. Вы знаете, нас извне развалить нельзя. Да. Нас можно развалить только изнутри.
То есть,
было дважды.
639-й вам пишет. А в это время Советский Союз, значит, ничего такого не делал, никаких псевдодемократических выборов в захваченных странах не проводил в Восточной Европе.
Можно пример привести? Я отвечу.
Ну, так много социалистических стран.
Много, дофига, только вы что имеете в виду конкретно?
А, то есть там все было само собой, демократия?
Нет, пожалуйста, мне конкретно страну, я объясню.
630, вот ну возьмите одну страну, ну не написал человек про конкретную страну.
Давайте 56-й год, Венгрия.
Давайте.
Устроит?
Ну, наверное.
У меня был сосед покойный, который всю войну прошел в разведке. Был командиром разведроты. Он в 56-м году вернулся из Будапешта с седыми висками. Потому что видел, как коммунистов вешали на фонарях в прямом смысле этого слова, как спарывали животы им и их женам. А что было? Когда мы подавили восстание в 56-м году в Будапеште? Или, может быть, в 68-м году на наши танки бросались, а на немецкие танки ни один прожанин не бросился? Потому что наши немцы – это не русские. Дадут в челюсть так, что вместо... Там, где был нос, там будет ровно, прости Господи, душу грешу.
То есть проблема в том, что наши танки там все-таки появились, это не главная проблема.
Мы берегли, охраняли нашу страну и сохраняли свой суверенитет. Вы когда спокойно разжили последний раз, Юрий Викторович? Без внешней угрозы.
Ну, говорят, ее не, так не бывает, чтобы ее не было.
А вот и я про то же. Вот и я про то же, так не бывает.
Хорошо.
Любой стране угрожают. У маленькой сохранится шансов больше, если две великие за нее сцепятся. А мы страна великая. У нас
сейчас больше, чем обычно, или как всегда?
Да как всегда.
Как всегда. Хорошо, мы продолжаем. К нам присоединяется Владимир Брутер. Он эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы сегодня экспертам тоже задаем вопрос, который задаем в интернете, в телеграм-канале, на голосование поставили. Как вы оцениваете настроение в связи с происходящими событиями? Тут варианты: воодушевлен, оптимистичен, спокоен, опасаюсь, боюсь, мне все равно.
Я оцениваю их с серьезным напряжением.
То есть опасаюсь из того, что
нет,
есть?
Нет, я не опасаюсь. Опасаюсь, имеет негативную коннотацию. Я оцениваю серьезно напряжение.
Хорошо. А видите ли вы внешнюю угрозу для Российской Федерации?
Ну, конечно, я ее всегда видел. И, начиная с того момента, когда Россия начала существовать, для нее была внешняя угроза. Тут вообще нет повода для дискуссии.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. А это, грубо говоря, обычный уровень внешней угрозы или сейчас серьезнее, чем обычно?
Начиная с какого времени?
Ну, мы говорим про прямо сейчас, не начиная с какого времени.
Нет, ну, конечно, сейчас он гораздо выше, чем обычно. Россия проводит военную операцию, против которой выступают и активно вооружают противоположную сторону сильнейшие мировые державы. Ну, о чем тут говорить?
Ну, то есть эта угроза выросла, дошла до вот этих... После того, как началась специальная военная операция, или и до этого уже были угрозы намного серьезнее, чем всегда?
Они были до этого намного серьезнее, чем обычно, а не всегда. А сейчас они стали гораздо серьезнее, чем были до того. Но это же как бы ожидаемый момент. Естественно, что любое действие рождает в таком случае противодействие.
Да, поэтому давайте вернемся до 24 февраля. Там тоже уже было больше, чем всегда. Почему?
Потому что Россия отказалась действовать по той схеме, которую ей нарисовал коллективный Запад.
И что?
И все.
Нет, хорошо, а угроза-то в чем?
Тот, кто выходит из-за флажки, уже подвергается прямой и явной угрозе.
И эта угроза выражается в... Просто тут слушатели все говорят, ну вы покажите, вот угроза в этом, в этом, в этом...
Угроза может быть и в мелочах. Угроза в приближении военной инфраструктуры НАТО. Угроза в третьем энергопакете. Угроза, например, очень большая, о которой в российской прессе почти не говорят, то, что Запад еще в нулевые годы отказывался продавать ключевые свои предприятия российским инвесторам.
Тут вот говорят, 762-й, с 17 века Россия сама внешняя угроза для соседей, она как империя постоянно расширяет свои границы.
Ну, с 17 века Россия расширяла свои границы не очень сильно, а как все империи расширяют свои границы, Соединенные Штаты тоже приобрели Филиппины как колонию в 19 веке, и что? На самом деле, если он хочет жить не в империи, пусть переезжает в Люксембург.
Не-не-не, если я правильно понимаю, это же намек на то, что внешняя угроза последнего времени начала расти, грубо говоря, с 2014 года, когда Россия начала расширять свои границы в 21 веке.
Это вранье, она ситуация 2014 года реплицирует ситуацию 2004-2005 года в Украине. Это на самом деле ситуация 2014 года, она не новая. Дело в том, что я писал об этом по итогам выборов 2012 года, эта статья есть на сайте, ее можно почитать, она достаточно большая. Дело в том, что настроения общественные развиваются определенным образом, и их всегда легко анализировать. А что касается 4-5 года, то 4-5 год продемонстрировал, что в игре с Россией Запад не будет придерживаться правил, даже тех, которые он сам написал. Россию заставили признать свое поражение на выборах 4-го года в Украине.
А как Россия может... Подождите, а как Россия может потерпеть поражение на выборах в Украине?
Точно так же, как и Запад. Запад ставил на одного кандидата, Россия на другого. Это нам не нужно признаться здесь по слабому. А Россия была гарантом Януковича и Кучма, Запад был гарантом Ющенко. Очень просто геополитические интересы столкнулись, и они...
Алло. Владимир, мы просто не все слышим, у нас как-то прерывается. Может быть, если возможность есть, чуть ближе к окну подойдите.
И тогда... Итак.
Да? Хорошо, с вашей точки зрения, вот эта история. Ли Страсс говорит, никто не угрожает. Байден говорит, никто не угрожает. То есть, получается, нельзя доказать это?
Ли Страсс может говорить об Англии. А? Ну, давайте представим себе, Владимир Путин говорит, мы не угрожаем Англии. И Ли Страсс начинает вместе с BBC нас цитировать. Да их просто к черту выметут, извиняюсь за выражение. Ну, нельзя цитировать Ли Страсс в российском пространстве. Просто потому, что Ли Страсс говорит о своем видении. И ей наше видение совершенно безразлично.
Тогда мы же говорим о третьих странах, которые смотрят на нас и смотрят на Ли Страсс. Кому они поверят? Кому можно будет это доказать?
Доказать здесь никому ничего нельзя.
Не надо.
Доказывать можно здесь только силой и влиянием. Доказать словами ничего нельзя, особенно если учесть... что английский язык гораздо популярнее в мире, чем русский. Как мы можем доказать что-то, не имея доступа к тем информационным...
Мы просто рассказать не сможем. Я понял, у нас почему-то совсем падает вот эта история со звуком. Владимир Брутер был с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Англичане всю историю руки потирают и ждут развала России, пишет 532-й. Независимо от Украины... Не понял. Нет, 532. Вы хотя бы читайте правду, но что вы пишете и отсылаете? Я не понимаю, вот что вы написали. Вы уж извините. Ваша передача прям лекция общества знаний в 70-е годы. Сергей из Люблина пишет. Значит, уважаемые товарищи, а теперь вы можете набрать номер телефона 7373948, используя код 495. И выйти в эфир, прямо в эфир, в рамках этой лекции. 7373948. Слушаем, да.
Добрый день, Юрий.
Да.
Слушайте, ну я больше всего, я опасаюсь, да, но я опасаюсь, знаете что, предательства. Реально. Причем предательство не только наших союзников по АДКБ, а предательство некоторых людей, которые...
Мы сейчас говорим, вот я поэтому и говорил, мы про внешние угрозы прежде всего. Каковы они?
А внешняя угроза, да, вот она внешняя, она всегда, ну она существует, но сейчас она как бы обрела там более осязаемые, что ли, да, то есть как бы, то были слова там где-то как-то это было все далеко, а сейчас это у нас, да, и вот эта внешняя угроза, даже в обстрелах наших областей, Курской, Белгородской, она как бы, ну, знаете, витает.
Угу.
Да, и поэтому тревожно.
Понял. А Андрей пишет, угроза для России со стороны коллективного Запада в вечной дестабилизации, санкциях, эмбарго, занавесах и ослаблении экономики из-за защиты рубежей. Олегович пишет, что Юрий не читает сообщения. Ну, какие-то сообщения, безусловно, я не читаю, потому что много сообщений. Пан Станислав, например, решил спросить прямо сейчас, точно ли из Люблина. Он впервые услышал такое произношение. А мне прежде казалось, пан Станислав, что вы постоянный слушатель, к примеру, радиостанции «Говорит Москва». 7373948, телефон прямого эфира. Что независимость Украины – это угроза России. Просто сегодня время Че. Вот, 532-й, наконец, написал, прочитал и только потом прислал нам это сообщение в эфир. И я благодарю вас за это. Спасибо. Слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, ответил я на ваш вопрос, там ничего не угрожает России. По-моему, там позиция номер 3 в самом центре у вас есть, да? Ну вот, а относительно границ, вот границы России 91 года, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, лучшие, наверное, за последние 250 лет, на них так и не образовали, 91-го, никто никогда не посягал, и посягал, вряд ли когда-нибудь посягнул бы. Все, что создано вот это, всякие там огрызки, пригрызки, всякие там построения, видите, обстреливают и будут обстреливать, надо вернуться.
Еще раз, России никто не угрожает, она угрожает.
России ни границ 91 года Россия разобрался, никто никогда за 30 лет не угрожал и угрожать бы никогда не стал.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. 73. Давайте, Алексей Морозов, вы не будете указывать, кого включать, а кого не включать? Ну, это правда уже. Значит, те украинские боты, этот недостаточно хороший, это я перевожу. Давайте я тогда, ну, я могу вас забанить, если вы хотите. Нет проблем. А внешняя угроза где-то озвучена, пишет 693-й. Может, дяде сон плохой приснился. Кук был великим, зачем-то пишет Андрей 75-м. Англичане всю историю. Это Виталий начинает теперь, значит, с кем-то тут ругаться из наших слушателей. Внешняя угроза уходит из России, заваливая рынок труда безработицей, пишет 404. 14-й, сложная формулировка. Дальше. Теория заговора про удар в спину, как в Германии после Первой мировой. Дальше. Михаил Михайлович, смотрю голосование, и вот предложение. Пускай те, кто воодушевлен, идут на фронт. Те, кто боится, пускай тех, кто боится, пусть не трогают. Ну, это отдельный вопрос, но мы сейчас не об этом. Видите ли вы внешнюю угрозу России? Да, серьезную. Да, обычная угроза. Нет угрозы. Не знаю, что такое внешняя угроза. Четыре варианта. Голосование продолжается. Еще 7 минут будет продолжаться. Дальше. Как вы оцениваете свое настроение в связи с происходящими событиями? Я воодушевлен, я оптимистичен, я спокоен, я опасаюсь, я боюсь. Мне все равно. Вот такое у нас сегодня голосование. Посмотрим, что в итоге получится. Я теперь добрый, а кто не верит в бараний рог, согну, а и болит 66. Зачем вы это написали? 762-й. Николай пишет, что как раз в 2004 и 2005 годах много раз был в Украине, можно сказать, жил. Видел все Вот чувствуете, да? Мне трудно прочитать в Украине. Ну ладно. Можно сказать, жил и видел все настроения людей своими глазами. Ничего похожего, о чем говорит человек, и близко не было. Это о том, что рассказывал про Украину 2004 года. Кто, Владимир Козин? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Юрий Николаевич Михайлович. Так как я в какой-то степени являюсь специалистом в этом вопросе, могу вам сказать, что угроза будет исходить со стороны Китая. Как она исходила?
России.
А?
России.
Да, России. Как в конце 60-х, 70-х угу. И в начале 80-х. Китай. Первая угроза. Тогда было определено, что враг, потенциальным врагом номер один является Китай.
Угу.
Это никуда не прошло. Так оно и осталось.
И сейчас, теперь тогда ладно, значит, внешняя угроза есть, это угроза от Китая, но больше или как обычно?
Как обычно, нет. Сейчас чуть меньше, чем было в 60-х, 70-х, в начале 80-х.
Даже меньше, я понял, спасибо. 7373948, мы продолжаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Честно сказать, я испытываю такое некое воодушевление, объясню почему. Безусловно, никто не спит и не видит, да, чтобы постоянно шли какие-то конфликты, войны и так далее. Но те шаги, которые мы сейчас предпринимаем, и во многом даже в ущерб каким-то своему развитию, для меня очень близки. Я воспитан как бы в патриотическом ключе.
Погодите, стоп, про внешнюю угрозу, давайте вот про это.
Да, про внешнюю. Да, про внешний. Перечисляю. Ну, даже вот начнем, мне не хочется этот пример приводить, но коль скоро вот сегодня это витает везде и всюду, я вот его назову. Одна из явных таких угроз Запада – это насыщение как бы и нашей страны, и разных других стран вот этой нетрадиционной тематикой, назовем ее так, да. Вот я вспоминаю там «Союз», «Детский сад», то есть рисовали радугу, ну, в жизни нельзя было себе представить, что это станет символом просто садомии и какого-то извращения, понимаете, как бы. И вот,
нет, подождите, вы не преувеличиваете?
Я не преувеличиваю, потому что, вы знаете, как бы с каждым годом вот количество...
Вы встречаетесь с этим в реальной жизни?
Пытаешься лояльно к этому относиться, на полном серьезе, причем...
Нет, вы на полном серьезе в жизни с этим с каждым годом все чаще и чаще встречаетесь?
В некотором смысле, да,
какими-то понял.
Людьми, я вот дискутирую.
По понял, спасибо. 7373948. Вот в чем угроза, если кто спрашивал. 7373948. Если вы думаете врага плохого и вечного, то мы охотнее покупаем дорогую гречку. Почему-то пишет Олег 856, а 639 продолжает. Слушайте, если вот эти вот они нам так угрожают, вспомните, в проклятые 90-е, это вот они злобные кормили его 639-го ножками Буша вместо того, чтобы Россию-то расчленять. Им бы вот в это время они бы могли легко все это сделать, ведь не сделали почему-то. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Так, давайте, излюблена и излюблена — это разные, географически разные места, даже странные, страны разные. Рада вас... 968-й. Да, рада вас, овощи испортили. Вот как хотите, так и понимаете. Мне написали, я прочитал. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Табек. По поводу внешнего...
Ушел. 7373948. По поводу внешнего, да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да.
Ну, скажем, настроение, конечно, позитивное, но тревожное. Однако сегодня парень, служивец, живет 20 километров от границы, говорит, Леша, дубасят наши 4 дня подряд, когда надо стоит. Вот им тревожно. А москвичам пока, простите, задавали вопрос сторона.
Нет, подождите, и все-таки можно задавать. Вот у вас-то как?
Ну, как? Как у всех.
Должен
быть и оптимизм.
Так, не, то есть, и так у всех. А внешняя угроза есть?
Внешне, я считаю, нету, потому что у нас есть большой кулак.
И что? На любой кулак другой кулак.
И мы, соответственно. Либо мы напряжение.
Нет, подождите, еще раз. Так угрозы нет, тогда зачем кулак?
Ну, демонстрация кулака, это тоже, знаете...
Ну, так она ради угрозы, чтобы не было.
Мы не будем применять. Россия никогда не применяет.
Ну, еще раз. Никто не угрожает, но у нас кулак. Но мы не будем. Вот странно. Пусть хоть одна подлодка в 90-е плавала, делить Россию было... Пока хоть одна подлодка плавала, делить Россию было страшно. Поэтому вас кормили ножками Буша. Это вот Эндрю отвечает кто там вспоминал про ножки Буша. Есть теория, не сделали, потому что боялись контролируемого расползания ядерного оружия, пишет 922-й. Вы там почитайте историю. Там, по-моему, вот насчет контролируемости начиналось еще раньше. И там вроде как они эту проблему решили. Уж если вы говорите про теорию. 7373948, еще минута до окончания двух голосований, которые уже совершенно точно станут самыми рекордными с точки зрения участия в этом голосовании аудитории. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Внешняя угроза — это в первую очередь экономические преграды, санкции против нашей страны. Северный поток 2, то есть... Вашингтон напрямую диктует свои правила и не дает развиваться странам, в частности нашей стране.
А это было так всегда или сейчас в большей степени?
Это было после 2008 года, когда Россия заявила о себе как о державе, которая имеет слово.
Но по сравнению с 2008 годом ничего не изменилось.
Сейчас?
Да.
Менялось, все менялось, конечно, менялось.
Угроза растет.
Растет.
Понял, да. Спасибо. Мюнхенская речь же в 2007-м была, пишет Виталий, а Григорий вспоминает Джексона с веником. Алексей 005 пишет, что угроза есть, угроза по подрастающему поколению от пропаганды западных ценностей. Что еще у нас пишет? Слабый не полезет на сильного, не думаю, что что-то будет более СВО. Это Андрей 792, не все могу цитировать. Дальше. Внешняя угроза, это про то, что она уходит из России, это мы уже говорили. Угроза у нас от нас самих, уверен 653-й. У нас было два голосования. Спасибо всем, кто проголосовал. Еще раз, это точно самое массовое голосование в истории, во всяком случае, программы «Своя правда» и нашего телеграм-канала. Первый вопрос. Видите ли вы внешнюю угрозу Российской Федерации? Да, серьезную — 45%. Нет, не вижу вообще — 29%. Да, но это обычная ситуация — 18%. 8% говорят, не знаю ничего про внешнюю угрозу. А потом мы спросили про настроение. Как вы оцениваете свое настроение в связи с происходящими событиями? 40%. Самый популярный ответ — я я воодушевлен. 23% я опасаюсь, 19% я боюсь, 1% я спокоен, 5% я оптимистичен и 2% говорят, мне все равно. В следующем часе Александр Асафов.